Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Белое метро и Белая площадь. Новые акции гражданских активистов в Москве. Памяти Сергея Магнитского. Сегодня ему бы исполнилось 40 лет. И христиане западных конфессий отмечают Пасху, воскресение Христова. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в Москве проходит очередная акция оппозиции под названием «Белое метро и Белая площадь». Активисты движения «За честные выборы» приехали на станцию «Площадь революции», украсили ее белой символикой, а затем вышли погулять по Красной площади. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Несмотря на то, что столичная прокуратура заранее предупредила одного из участников группы в Фейсбуке Виталия Шушкевича о недопустимости проведения мероприятия в подземке, активисты спустились в метро на станцию «Площадь революции», рассказывает Алиса Образцова.
В метро я оказалась где-то в районе начала третьего. По сути, полиция вела себя плюс-минус корректно, то есть людей в основном не трогали, за одним исключением их аккуратно просили выйти. Сначала, как всегда, говорили, что мы мешаем проходу граждан, после этого аккуратно их выталкивали. Никаких насильственных методов не применялось. В принципе, всего я видела задержание непосредственно в вестибюле. Двоих человек задержали, сейчас они находятся в первом отделении метро Красносельская. Вот. А потом произошла не самая приятная ситуация. То есть мы уже выходили на Красную площадь, и молодой человек подошел к представителю полиции и попросил его предъявить удостоверение, поскольку не так давно вступили поправки в закон о полиции в связи с делом в Казани, да, где каждый гражданин имеет право подойти к любому сотруднику полиции и спросить у него документы. На что представитель полиции отказался это сделать, вступил в длительную полемику с молодым человеком. Далее появилась женщина, явно провокатор. И ситуация была доведена до того момента, что майором Фоминым было отдано распоряжение о задержании. Соответственно, когда мы пытались, собственно говоря, дать ссылки на закон, нас никто не услышал. Женщина схватила меня за волосы и, собственно говоря, назвала американским прихвостнем. И, собственно говоря, вот сейчас три человека, минут, наверное, 20 как, отправились в первое отделение.
Можно ли сказать, что акция «Белое метро» удалась?
Учитывая, в принципе, то, что люди пришли, люди пытались высказать свою позицию, вели себя крайне корректно по отношению друг к другу, я считаю, что да, акция удалась. Более того, я думаю, что мы общались с представителями полиции, по большей части это были довольно адекватные люди, довольно лояльные, да, и они, ну, как-то старались понимающе отнестись ко всей этой акции.
Это была Алиса Образцова. Акция теперь уже под названием «Белая площадь» в рамках протестного движения «За честные выборы» продолжилась на Красной площади, рассказывает Игорь Бакиров.
Нас здесь достаточно большое количество людей, как бы полиция препятствий не чинит, но предупреждает, что никакие акции типа проводить сейчас, ну, в центре Москвы нельзя, а ссылаются на какое-то распоряжение мэрии Москвы. И вот я повторю, что здесь достаточно много, если я не ошибаюсь, ну, наверное, больше тысячи, вот просто так, навскидку. А и все с белыми ленточками. На площади также находятся Борис Немцов, Сергей Удальцов. Общаемся, гуляем. Вижу вот из регионов координаторов, в том числе и белой ленты, и протестных движений различных. Непосредственно рядом со мной вот стоит девушка из Волгограда. Видел вот координатора из Смоленска. Ну, то есть просто гуляем, обсуждаем. Каких-то серьезных таких акций не ожидается.
Это был Игорь Бакиров. Напомним, ровно неделю назад участники движения «За честные выборы» пригласили москвичей на гуляние на Красной площади, прикрепив к одежде белые ленты. Организаторы также утверждали, что в их действиях нет ничего незаконного, поскольку речь шла не о митинге или собрании, а о флешмобе, который не запрещен законом. Однако эта идея не понравилась властям, Красную площадь закрыли на весь день. Активистам пришлось ограничиться Манежной площадью и территорией вокруг памятника Жукову, где водили хороводы и устраивали другие веселые игры. Вначале полицейские стали хватать тех, кто пытался убрать заграждение и пройти на Красную площадь. Чуть позже в автозаке оказывались и другие участники народных гуляний с белыми лентами. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московскую акцию «Белое метро» и «Белая площадь» поддержала и оппозиция Петербурга. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Акция «Белое метро» в Петербурге – это поддержка московской инициативы. Но петербургские оппозиционеры решили провести акцию несколько иначе. Если москвичи собираются украшать белыми аксессуарами разные станции метро, то петербуржцы, наоборот, хотят выйти из метро на Невский проспект и пройти не колонной, а поодиночке или небольшими группами на Дворцовую площадь и там устроить некий флешмоб. О том, как это видится организаторам акции, говорит один из ее инициаторов, член политсовета Петербургской солидарности Всеволод Нилаев.
Мы приглашаем все принять в ней участие ленточками белыми, с всевозможными шарфиками, возможно, белыми листками какими-то, без плакатов, без лозунгов, без всего, пройтись по Невскому проспекту от различных станций метро к Дворцовой площади. Пройдем вокруг Александрийского столба и повяжем ленточки на ограждение и, пообщавшись, разойдемся.
Не получится ли так, что вы отметите эти две не слишком веселые даты, касающиеся прошедших выборов, ценой новых задержаний?
Мы надеемся на разумные подходы полиции. Никаких экстремистских действий не будет, лозунгов тоже не будет. Поэтому мы рассчитываем, что все пройдет достаточно мирно и спокойно.
Такой уверенности совсем нет у еще одного организатора акции, члена оргкомитета за честные выборы Татьяны Дорутиной.
Ну что поделать, это у нас получается уже полицейское государство. Уже считается доблестью с ленточкой пройтись по городу. Привычным стало, что полиция постоянно производит аресты ни в чем не повинных, очень дисциплинированных горожан. И мы на этот вечер планируем посадить координаторов, чтобы отслеживать ситуацию с задержанными. У нас есть ВКонтакте группа «Помощь задержанным», и она работает, когда проходят какие-то акции. И там даже есть такая группа «Говорим спасибо». Люди, которые выходят из застенков, говорят спасибо большое тем, кто нам помогал. Вот у нас в организации целый склад вещей, десяток пенок, одеяло, вода, шоколад, печенье. Предметы первой необходимости мы готовы предоставить нашим преследуемым ни за что горожанам.
А вообще движение за честные выборы решило, что петербуржцы несколько устали от больших митингов, которые, к тому же, очень трудно организовывать. Так что пора предложить горожанам новые формы выражения своей позиции. Прогулка с белыми ленточками и привязывание их к ограде Александрийского столпа, безусловно, более легкая форма протеста.
Так как результаты выборов поразили масштабом фальсификации всех участников, и не только тех, кто был наблюдателями, но и избирателей, то все равно вот этот протест, от него никуда не деться. Люди обращаются в суд, в судах не могут выиграть ни одного дела. И получается, что единственное, куда можно свободно выплеснуть этот протест, это улица.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Красной площади оппозиционеры проводят флешмоб. Они прогуливаются с белой атрибутикой. Белый цвет – символ протестной кампании за честные выборы. Сегодня же активисты устроили акцию на станции метро «Площадь Революции», украсив ее белыми воздушными шарами и цветами. Не менее 3 человек были задержаны. В Астрахани более 20 человек продолжают голодовку против результатов выборов мэра города. Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися. Как сообщили в Центре избиркоме самопровозглашенной республики, явка избирателей превысила 30%. Власти Сирии сегодня заявили, что хотели бы письменных гарантий от оппозиции, прежде чем будет отдано распоряжение о выводе войск из городов, где сохраняются очаги сопротивления президенту Башару Асаду. Президент Пакистана Асиф Али Зардари находится сегодня с однодневным частным визитом в Индии. Это первый приезд главы пакистанского государства в Индию за последние 7 лет. Сегодня в 6 вечера в эфире передача «Свобода в клубах». Автор ведущий Елена Фанайлова. Сегодня «Свобода в кафе Март». Герои снежной революции, как реальные личности и медиафигуры. Харизматики и скандалистки, уличные бойцы и гламурные барышни, авторы протестных лозунгов и плакатов. Украсила ли тюрьма Сергея Удальцова? Похож ли Григорич Хартишвили на Тургенева? Как Ирина Прохорова победила Никиту Михалкова? Зачем Ксения Собчак ходила наблюдать за ходом президентских выборов? Что нужно сделать Алексею Навальному, чтобы сохранить народную любовь? Какую роль играла Ольга Романова в организации и катализации протеста? Об этом «Свобода» в кафе «Март» в 18 часов по московскому времени. В общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве состоится вечер, посвященный Сергею Магнитскому, которому сегодня исполнилось бы 40 лет. Бывший юрист фонда Hermitage Capital скончался в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вечер памяти Сергея Магнитского, не дожившего до своего 40-летнего юбилея, устраивают его друзья и бывшие коллеги из фонда Hermitage Capital. По словам организатора вечера, драматурга Натальи Пелевиной, это мероприятие проводится не только для того, чтобы помянуть Сергея Магнитского, но и для поддержки его близких. На протяжении последних 2 лет они добиваются объективного расследования обстоятельств гибели юриста и справедливого суда над виновными в его смерти.
Мы и отметим его жизнь, и расскажем о причинах, почему он ушел, и что происходит сейчас в отношении этого дела. О новом деле против него заведенном, где, в общем-то, его пытаются выставить преступником посмертно. И таким образом снять полностью уже вину с тех, кто реально несет ответственность за его гибель. Мы понимаем, что, видимо, идет эта вся цепочка какие-то очень высокие эшелоны власти, потому что иначе бы таким упорством они бы не пытались это дело все утопить и так далее. Это не просто кончина молодого человека, у которого все было впереди, это симптом нынешней системы, судебной системы в частности, и не только. Его дело – это, в общем-то, дело на стыке коррупции, на стыке абсолютно неработающей судебной системы, на стыке МВД, того проблемного МВД, которое мы знаем, которое, к сожалению, никак не реформировалось, хотя много что обещали. То есть здесь вот эти самые болезненные точки сегодняшней системы, на мой взгляд, российской, они все, в общем-то, сходятся в одну. Конечно, там без политики, без каких-то политических дискуссий не обойдется, но в то же время мы, конечно, хотим помнить и просто человека тоже.
Наталья Пелевина сообщила, что о намерении принять участие в вечере памяти Сергея Магнитского заявили Ирина Ясина, Людмила Алексеева, Евгения Чирикова, Зоя Светова и многие другие российские правозащитники и гражданские активисты. В дискуссии примет участие и художественный руководитель театра «ДОК» Михаил Угаров. Многим запомнилась его постановка «Час 18», в которой рассказывается о последних днях жизни Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе «Матросская тишина». Считается, что Сергей Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета более 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. Кстати, это дело после гибели Сергея Магнитского было прекращено. Однако летом прошлого года Генпрокуратура потребовала возобновления расследования. Произошло это вскоре после того, как Конституционный суд России дал свое разъяснение о том, в каких случаях можно прекращать уголовные дела в отношении скончавшихся подозреваемых. Именно это, а точнее то, как постановление Конституционного суда истолковали сначала в прокуратуре, а затем и в МВД, привело к ситуации, заложниками которой оказались родственники Сергея Магнитского. И теперь, по словам адвоката матери Сергея Магнитского Николая Горохова, следователи фактически поставили ультиматум: либо прекращаем дело и не реабилитируем, либо передаем его в суд для рассмотрения по существу.
Я расцениваю это как давление на родственников Сергея Магнитского, чтобы получить от них согласие с обвинением, поскольку для родственников тогда не остается выбора, и они должны будут отказаться от его реабилитации, что я считаю недопустимым.
3 апреля законность возобновления налогового дела в отношении Сергея Магнитского подтвердил Останкинский суд Москвы. Защита уже заявила о намерении обжаловать это решение. Что же касается расследования гибели Сергея Магнитского, то в настоящее время известно о предъявлении обвинений врачу-лаборанту Бутырского СИЗО Ларисе Литвиновой. Ей вменяется причинение смерти по неосторожности. И заместителю начальника Бутырки по лечебно-профилактической работе Дмитрию Кратову. Его называют виновным в халатности. 37-летний аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвиняемый в пособничестве и уклонении от уплаты налогов, скончался в следственном изоляторе Матросского. Тишина 16 ноября 2009 года, спустя 11 месяцев содержания под стражей и через 7 дней после того, как ему было предъявлено обвинение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Останется ли губернатор Петербурга на своем посту или уйдет в отставку в самое ближайшее время? Эта тема стала самой обсуждаемой в Петербурге на уходящей неделе. С подробностями мой коллега Виктор Резунков.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко находится на своем посту уже 8-й месяц, но горожанам до сих пор, похоже, непонятно, чего он хочет, в чем заключается его политика. На фоне активной деятельности ушедшей в Москву Валентины Матвиенко, осуществлявшей широкомасштабные проекты, постоянно выступающей с различными инициативами, пуская вызывающими негативную реакцию у горожан, Георгий Полтавченко совершенно не виден. Чего он хочет, что обещает, почему так изменилась информационная политика Смольного, на сайтах которого можно прочитать о концерте кружка самодеятельности в школьном актовом зале или о появлении в городе новых светофоров и нечто подобное. Но ничего практически о совещаниях и распоряжениях самого губернатора. Ничего об инвестиционных проектах, о планах правительства Петербурга. Ответов нет. У политологов такая политика губернатора Георгия Полтавченко, остающегося 8-й месяц в тени, вызывает массу вопросов. Сергей Шелин допускает возможность того, что губернатор ожидает сигнала из центра от относительно своей дальнейшей судьбы.
Не исключаю, что губернатор просто не получил из центра каких-то сигналов, там, готовится ему к выборам или не готовится ему к выборам. Более очевидной причиной вот такого относительного бездействия, там, я не имею в виду бюрократическое бездействие, бюрократическая деятельность вроде идет, я говорю о бездействии реальном, это бездействие объясняется отсутствием стратегических идей, которых, по-моему, у нашей городской администрации сейчас просто нет.
Президент фонда Петербург политика Михаил Виноградов приводит несколько примеров того, как назначенные губернаторы не спешили проявлять активности в своей деятельности по тем или иным причинам.
Надо заметить, что случаи, когда новоназначенный губернатор не демонстрировал гиперактивности в регионе и вообще оказывался не самой публичной фигурой, это случаи достаточно часто распространенные. Иногда это бывает связано с тем, что губернатор к этому не готов просто под своим личностным или политическим качеством, хотя Полтавченко, в принципе, когда публично появляется, все-таки выглядит непровально. Иногда есть какие-то, могут быть, другие соображения, связанные, может быть, с общим принятым стилем поведения. По крайней мере, федеральный центр не предъявляет таких повышенных требований к тому, чтобы губернатор был гиперактивен, хотя, наверное, тогда, когда новоназначенный глава региона публично более заметен, например, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников новый, это вызывает большую благодарность, что называется, граждан. Но, может быть, ставка делалась на то, что главное изменить Валентина Матвиенко, которая все чаще воспринималась как аллерген, а новый губернатор, какой бы он ни был, способен вызвать в городе ожидания. Может быть, пассивность Полтавченко связана с такой тактикой. Может быть, действительно, с определенным, если не растерянностью, то, по крайней мере, отсутствием четкого представления о том, в каком направлении развивать Петербург, тем более в условиях некоторых проблем с наполнением городского бюджета. Поэтому сама по себе пассивность не является обязательно признаком возможного ухода, но и, с другой стороны, проблемы территории все-таки являются индикатором того, что и у там, городской власти, от власти, возможно, федеральной власти нет четкого месседжа в отношении жителей города.
Политолог Сергей Шелин убежден, что с точки зрения политической, позиция Георгия Полтавченко, остающегося в тени, выигрышна в случае возможных выборов губернатора в Петербурге.
Как ни странно, вот это неделя, на какое-то время оно дает небольшие политические очки администрации. Но вот губернатор, он почти ничего не говорит там о крупных, серьезных городских проблемах. И это как-то создает такой ореол вокруг него, там на фоне разговорчивых предшественников, какой-то ореол благоприятный. Так что я думаю, что, например, вот если бы выборы происходили, так сказать, не знаю, там через месяц, то Полтавченко был бы вполне избираем, он был бы кандидатом-фаворитом, скажем так. Но это это не может продолжаться долго. Думаю, что уже к осени, если не будет каких-то конкретных планов, каких-то конкретных дел, я думаю, что авторитет городской администрации пойдет вниз, потому что будут расти тарифы, повышение которых отложено, будут накапливаться городские проблемы, ну и ответственность за это, естественно, жители будут возлагать на администрацию городскую.
В последние дни общественность Петербурга широко обсуждает информацию о том, что Георгий Полтавченко намерен покинуть свой пост уже 6 мая, накануне инаугурации президента России. Такая информация со ссылкой на источники Смольного появилась недавно в петербургской прессе. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов допускает и такой сценарий.
Информация о судьбе Георгия Полтавченко действительно противоречива. С одной стороны, периодически распространяются какие-то слухи о том, что возможна замена губернатора Санкт-Петербурга. Более того, в условиях больших перестановок на федеральном уровне вполне возможно, что будут потребоваться некие статусные посты для уходящих из федеральных органов власти персон, для того, чтобы всех трудоустроить, тех, кто по разным причинам покинет, например, кабинет министров. В то же время не принято, чтобы губернатор уходил в отставку по собственной воле, по сути, в течение первого года работы, вне зависимости от результата собственной работы. Более того, Полтавченко и его команда делали противоречивые заявления относительно возможных выборов губернатора Санкт-Петербурга. Конечно, по крайней мере, гипотетически представить себе, что Петербург защищают под какого-то другого федерального назначенца, это значит исходить из того, что такая замена должна быть как можно скорее, потому что, возможно, к началу мая уже закон о губернаторских выборах в Петербурге будет принят. С другой стороны, если речь идет о некотором оживлении политической жизни в Петербурге и о готовности федеральной власти согласиться с проведением в Петербурге выборов, это было бы логично, с учетом довольно непростой социально-политической ситуации в городе. Но пока, раз уж федеральная власть исходит из того, что протестный тренд, по ее мнению, скорее выдыхается, наверное, это не очень бы соответствовало ощущениям федеральной власти, которая больше сейчас настроена на определенное такое ужесточение контроля, на снижение послабления на тех же обещанных губернаторских выборах. И зачем инициировать всеобщие выборы в Петербурге, для федеральной власти не очень понятно.
Петербург в ожидании. Пока же длится эта неопределенность, вопросы о том, как и куда будет развиваться Петербург, остаются без ответа. Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Прежде чем продолжить, напомню, что в 9 вечера в эфире передача «Классный час». Провинциальные университеты России. Стратегии выживания. Могут ли государственные деньги повысить качество образования? Почему выпускники школ Дальнего Востока предпочитают учиться в университетах северо-западного региона? Бонусы преподавания в ВУЗе. Власть или миссия? Об этом «Классный час» сегодня в 9 вечера. Автор и ведущая Тамара Лиленкова. В Москве 16:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко о главных новостях. В Москве на Красной площади был задержан лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и еще двое активистов оппозиции при попытке установить палатку. Оппозиционеры и гражданские активисты проводят на Красной площади флешмоб под названием «Белая площадь». Люди с прикрепленными к одежде белыми лентами и другой белой атрибутикой прогуливаются по площади, а также читают стихи, поют песни. Белый цвет – символ протестной кампании за честные выборы. В Астрахани более 20 человек продолжают голодовку против результатов выбора мэра города. Акция началась 16 марта. За этот период ее участники потеряли в весе от 4 до 12 килограммов. В Москве в общественном центре имени Андрея Сахарова сегодня состоится вечер, посвященный памяти Сергея Магнитского, которому 8 апреля исполнилось бы 40 лет. Принять участие в мероприятии выразили желание Ирина Ясина, Людмила Алексеева, многие другие известные гражданские активисты и правозащитники. Бывший юрист фонда Hermitage Capital скончался в московском следственном изоляторе в 2009 году. Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися. Как сообщили в Центре избиркоме самопровозглашенной республики, явка избирателей превысила необходимые 30%. В Южной Осетии сегодня проходит второй тур повторных выборов президента. На высший пост претендует бывший глава КГБ Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакуев. В столице Азербайджана, Баку, около 3000 человек принимают участие в санкционированном властями митинге оппозиции. Между Афганистаном и США достигнуто соглашение по всем спорным вопросам, касающимся ночных рейдов американских военных в афганских городах, заявили сегодня в Кабуле. Президент Пакистана Асиф Али Зардари находится сегодня с однодневным визитом в Индии. Католики и протестанты отмечают сегодня Пасху.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Католики и другие христиане западных конфессий отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова. Во время торжественной мессы в Ватикане Папа Римский Бенедикт XVI призвал противостоять тьме, которая, по его словам, способна затенять истинные ценности и закрывать от людей Бога. Затем глава Римско-католической церкви обратился к верующим с пасхальным посланием «Урби эт орби» – «Граду и миру». Рассказывает римский журналист Алексей Букалов, эксперт по вопросам истории и современной политики Ватикана.
Бенедикт XVI завершил сегодня празднование пасхального триденствия торжественной мессой на площади перед Ватиканской базиликой. По ее окончании, по традиции, у собора Святого Петра был выстроен почетный караул из солдат папской швейцарской гвардии и итальянской армии. И оркестр карабинеров исполнил государственный гимн Ватикана, между прочим, на музыку Шарля Гуно, а гвардейцы, в свою очередь, сыграли первые ноты национального гимна Италии. На площади было очень много народа, несмотря на утренний дождь, сегодня выглянуло солнышко, и собралось, по данным полиции, свыше 100 тысяч паломников, и перед ними понтифик выступил с центрального балкона базилики с традиционным пасхальным посланием «Урби эт орби» – «Граду и миру». Оно передавалось по десяткам телеканалов всего света. Он вспомнил, как обычно, горячие точки планеты, в частности, в Африке, назвал район Великих Озер, Африканский Рог, Мали, Нигерию. Вновь возвал к миру на многострадальном Ближнем Востоке, где родился Христос, и подчеркнул тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии. А также призвал Ирак к урегулированию, а лидеров Израиля и Палестины к поискам мира. Служба печати Святого Престола сегодня официально подтвердила сроки второго ближневосточного паломничества Папы Бенедикта, который посетит Ливан с 14 по 16 сентября. Но я напомню, что в прошлом месяце понтифик вернулся из большой поездки в Центральную Америку, в ходе которой посетил Мексику и Кубу. Римский первосвященник поздравил мир со светлым праздником Пасхи, произнеся приветствие более чем на 60 языках, в том числе по-русски. «Христос воскресе!» Но в этом году это поздравление пришло к Верному воскресенью, поскольку Пасха отмечается католической на неделю раньше православной. Ну и после ритуальных трудов пасхальной недели Йозеф Ратцингер, которому, напомню, 16 апреля исполнится 85 лет, отправляется для краткого отдыха в свою загородную резиденцию Кастель-Гандольфо, расположенную в окрестностях итальянской столицы. Среди его выступлений этой пасхальной недели ватиканисты особенно отмечают литургию, посвященную Чистому Четвергу в соборе Святого Петра, где он впервые признал наличие инакомыслия, возглавляемой им церкви. Он, не называя имен и фамилий, тем не менее, как пояснила служба печати, имел в виду послание, которое было ему направлено в прошлом году большой группой 300 человек католических священников из Австрии, которые требовали реформ католической церкви, в частности, признания права на рукоположение священники за женщинами и других изменений. Папа в этой связи сказал, что он не сомневается в добрых намерениях авторов петиции, но тем не менее он считает, что церковь должна решать свои проблемы в единении. Такого рода инакомыслие приводит только к внутренним распрям.
Алексей, вот подобное обращение Папы Римского, Бенедикта XVI, его предшественников, какое значение они имеют в современном мире? Это такой морально-этический ориентир для современной цивилизации? В чем смысл таких посланий?
На мой взгляд, такого рода послания, прежде всего, призваны показать чувство единения и сплоченности этого огромного числа людей, которые объединены верой в Христа. И здесь речь идет, с одной стороны, конечно, о более чем миллиардной армии католиков, в мире, но и вообще о всех христианах. Как правило, и как это делал и папа Войтыла, и как это делает сейчас папа Ратцингер, как правило, такого рода обращения урби-торби, кроме чисто ритуального характера благословения со стороны первосвященника и, между прочим, отпущения грехов тем, кто это благословение получает, что тоже очень важно, оно носит еще такой характер оценки места религии, места веры Христа в обществе и в жизни человека. Вот эта вера, она помогает преодолевать те кризисные и трудные ситуации. Некоторые он прямо называет вот во время проповеди по случаю крестного хода в Страстную Пятницу у стен Древнего Колизея. Он прямо сказал, что вот эта вера помогает преодолевать все неурядицы и тяжелые последствия финансовых потрясений, которые сейчас испытывает планета. То есть это, с одной стороны, такое ритуальное приветствие, а с другой стороны, это всегда напоминание о том, что вера помогает и должна помогать человечеству выжить.
Из Рима Алексей Букалов.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
На этой неделе в Москве в Национальном исследовательском университете Высшая школа экономики обсуждали результаты экспертной работы по стратегии 2020 и пытались выяснить, возникает ли в результате взаимодействия экономики и права феномен доверия или не возникает. Об одной из дискуссий расскажет Тамара Леленкова.
Эффективный контракт в образовании стал первой темой секции, посвященной развитию образования. По мнению ректора Высшей школы экономики, одна из главных проблем российской школы заключается в изначальной неэффективности договора между государством и работниками бюджетной сферы.
Это проблема, которая возникает в результате, можно назвать это институциональной ловушки, вот это того, что человек нанимается, и это типично, это не особый случай, на условиях, которые, в принципе, не могут обеспечить его эффективную работу, удовлетворение его потребностей, которые он для себя видит. Вот эта вот изначальная неэффективность, она легко преодолевается в рынке, когда люди просто очень просто расстаются, но, однако, вот есть целый класс нанимателей, в первую очередь, это публичные организации государства как таковое, которые регулярно воспроизводят контракт неэффективный, которые регулярно предлагают на рынке условия, которые заведомо не гарантируют его интересов как нанимателя. Когда мы заведомо платим учителю, условно говоря, там 60-70% от того, что он, в общем, мог бы заработать на рынке и что он считает для себя социально приемлемым уровнем оплаты. Когда мы заведомо платим преподавателю высшей школы, условно говоря, от 30 до 50% того, что получают люди на рынке, его квалификации, его компетенции, знакомые его. И в данном случае возникает ситуация, которая не сводится к обычным для экономистов проблемам морального риска или оппортунистического поведения, или проблемы агента и так далее. Это ситуация, когда тот же учитель, ну, прямо скажем, тот же чиновник или тот же врач экономически вынуждается к тому, чтобы не исполнять свою базовую, чтобы искать дополнительный заработок. А поскольку в сутках только 24 часа, то он начинает искать этот дополнительный заработок за счет своего основного контракта. Именно поэтому мы считаем вот данный базовый контракт неэффективным, потому что наниматель де-факто идет на то, чтобы его интересы не соблюдались.
Несколько иначе эффективность контракта оценил секретарь ЦК профсоюза работников народного образования и науки Владимир Лившиц.
Первое, если мы говорим, что это эффективный контракт, да, то в чем заключается, собственно говоря, его эффективность? Если мы говорим, что это минимизация средств для реализации одной и той же услуги, да, то как раз в 90-е годы у нас эффективность была самая высокая. Поскольку все учили, все лечили, а зарплату получали такую, о которой сказать нельзя. Если мы говорим под эффективностью понимания оказания эффективной услуги, я бы хотел просто прямо констатировать, сегодня мы не умеем диагностировать труд учителя. Да, к сожалению, сегодня у нас нет разработок. И мы несколько раз обращались к министерству, говоря о том, что качество труда учителя – серьезнейшая проблема, на которой сегодня мы, по сути, выделяем колоссальные средства, но замерять мы не умеем. То есть у нас сегодня качественно работает учитель, который выполняет требования администрации, так скажем.
Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
И продолжает нашу программу комментарий политического обозревателя «Свобода» Виталия Портникова. Сегодня речь пойдет о том, как уживаются Россия и Белоруссия в рамках союзного государства.
Закрытое небо и закрытые границы. Вот то, что определяет сегодня отношения между двумя частями позабытого уже союзного государства – Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Закрытое небо – это, разумеется, отношения между авиационными компаниями. Оказалось, что Москва и Минск не могут договориться по такому простому вопросу, как авиационное сообщение, и в результате страдают пассажиры. Белорусская сторона требует от российской сокращения рейсов из российской столицы в белорусскую, а российская сторона, в свою очередь, ограничивает полеты государственной компании «Белавия» в регионы Российской Федерации. То, что союзные государства создаются не для того, чтобы президенты чокались шампанским на приемах и рассказывали согражданам сказки об интеграции, а для того, чтобы этим гражданам было удобно, это, вероятно, руководители Российской Федерации и Республики Беларусь не интересует. Они вдоволь позабавились с мифом об интеграции, достаточно хорошо использовали во время предвыборных кампании и ради удержания власти, а теперь можно показывать гражданам, чего все это стоит. Но есть сферы, где Москва и Минск настоящие союзники. Речь, в частности, касается охраны границы. Если действительно правдой является то, что глава пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации Владимир Проничев решил закрыть границы России для белорусских граждан, которым запрещен выезд из своей страны только потому, что президент Беларуси Александр Лукашенко обвиняет этих людей в том, что они содействовали введении санкций против него и его ближайшего окружения, то большего позора, я думаю, Россия еще в своих межгосударственных отношениях с кем бы то ни было не знала. Никаких реальных юридических претензий к представителям белорусской оппозиции ни у белорусского государства, ни тем более у российского нет. Никакого повода задерживать этих людей на границе тоже нет. В Беларуси это делают волюнтаристским образом, как все, что происходит в этой стране. В Беларуси это делают волюнтаристским образом, но ничего особенного для самой Беларуси, кажется, в этом нет. Многое, что происходит в этой стране, не подчиняется праву. И когда людей не выпускают из Беларуси, и когда людей изгоняют из Беларуси, и когда людей не впускают в Беларусь, тут еще нужно узнать, где закон, а где произвол. Но каким образом для граждан Беларуси может быть закрыта российская граница, если их не выпускают из Беларуси только на основании некоего черного списка в ответ на существующий список чиновников Беларуси, которых не впускают в страны Европейского Союза. Объяснить это практически невозможно. И не думаю, что это регулируется какими-либо правовыми нормами, какими-либо договоренностями между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Вот когда речь идет о правовых нормах, а о договоренностях, тогда закрывают небо. А когда речь идет о неформальных договоренностях, о желаниях наказать тех, кто говорит правду о режиме, тогда закрывают границу. И, как видим, все это может существовать достаточно гармонично, потому что цель таких режимов – это плевать в лицо своим гражданам. Это у них получается и в небе, и на суше. Виталий Портников, Радио «Свобода».
В Москве 16:45. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Красной площади оппозиционеры проводят флешмоб, прогуливаются с белой атрибутикой. В Астрахани более 20 человек продолжают голодовку против результатов выборов мэра города. Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру.
государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В Чехии вышла книга о Николае Лоском. Русский философ переехал в Чехословакию и прожил в этой стране 20 лет после принудительного выселения из Советского Союза в 1922 году. Этому периоду его жизни посвящена книга теолога, преподавателя католического факультета Карлова университета Карла Сладека «Николай Лоский. Защитник мистической интуиции», рассказывает Александра Вагнер.
В Чехословакии с идеями Николая Лоского были знакомы еще до его переезда в Прагу, поэтому местные интеллектуалы сразу же откликнулись на публикации, которые стали появляться в пражском журнале «Философское движение». Мировоззрение русского философа сформировалось до эмиграции, и в Чехословакии он сосредоточился на том, чтобы рассказать о русской религиозной философии и об интуитивизме, направлении, которым Лоский занимался большую часть своей жизни. Рассказывает теолог, преподаватель католического факультета Карлова университета Карл Сладек.
Лоский был христианским философом православным, и ему были близки идеи местных католических мыслителей. Он считал, что мистическое познание сопровождает человека на его духовном пути, ведущем к встрече с Богом. Говорил, что существует объективное познание Всевышнего посредством интуиции. А возможно, это только в том случае, когда человеческое «я» не ограничено временем и пространством. Еще до приезда в Чехословакию Лоский со своими единомышленниками пытался разработать так называемую «ноэтическую систему» о правдивом познании, о возможности познавать интуитивно. С этими идеями он познакомил местных интеллектуалов. В Чехословакии Лоский продолжает разрабатывать эту систему и начинает задумываться об этике и морали, которые помогают человеку постепенно совершенствоваться на духовном пути. Это, конечно, были не только его собственные идеи, но и идеи других представителей русских философских течений, что было довольно интересно местным ученым. Лоский понимал, что за границей эти знания представляют большой интерес, поэтому начал работу над книгой «История русской философии». Она была опубликована уже после его отъезда из Чехословакии в Соединенных Штатах, где он преподавал в Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. В Праге, а позже в Брно, Лоский помогал занимавшимся философией ученым понять, как можно руководствоваться основами этого мировоззрения в духовной жизни.
В своей книге Карл Сладек охватывает разные периоды жизни Николая Лоского в России, во Франции и в Соединенных Штатах, но большая часть повествования посвящена пребыванию в Чехословакии. Философ прожил здесь довольно долго, сначала в Праге, позже в Словакии, куда переехал после оккупации Чехии и Моравии нацистами.
После того, как Лоскому пришлось в принудительном порядке покинуть Советский Союз, он переезжает в Чехословакию, потому что здесь была создана государственная программа помощи русским эмигрантам «Русская акция». Как и многим переселенцам, ему пришлось поначалу тратить силы на адаптацию в новой среде. В то время он жил довольно бедно, но часто посещал культурные вечера, проводившиеся по пятницам русской общиной в Сбраславе. Когда Лоский стал преподавать, он поселился в так называемом профессорском доме в пражском районе Дейвице, где жили те, кто читал лекции в высших учебных заведениях. В подвале этого дома была оборудована часовня, где регулярно проводились богослужения. Лоский работал в институтах и университетах, открытых для многочисленных русских эмигрантов, которых принимала Чехословакия. Преподавание там велось на русском языке. Позже его стали приглашать читать лекции по философии Брно.
Для любого мыслителя важен обмен идеями. В Чехословакии у Лоского сложился круг общения.
Лоский был верующим человеком. Его философия основывалась на христианских постулатах, поэтому естественным образом круг его общения складывался из тех мыслителей, философов, которые у нас занимались вопросами христианской философии, метафизикой. В первую очередь это не соглашавшиеся с позитивистами философы Фердинанд Пеликан, Владимир Хоппе, Карел Воровка, объединившиеся вокруг журнала «Философское движение».
Лоский полемизировал не только с позитивистами, но и с марксистами.
Он воспринимал их идеи иначе, и это естественно. Лоский приехал из Советского Союза, где марксистская идеология была доминирующей, поэтому он защищал веру как источник объективного познания.
Вы пишете, что идеи русского философа в Чехословакии получили и практическое применение в медицине.
Это произошло в результате общения с врачом Цдибором Бездеком, который является одним из основателей психосоматической медицины. Идеи Николая Лоскова он использовал в своей врачебной практике, так как заметил, что многие физические недуги связаны с душевным состоянием человека, и что болезни можно лечить, обращая внимание на духовную жизнь человека. Обсуждая эти идеи друг с другом, Бездек и Лоский разработали терапевтические основы так называемого импульсного лечения, которое помогало выявить причины болезни в человеческой душе. Они считали, что заболевание связано с неприятием моральных христианских ценностей.
По мнению теолога Карла Свадека, автора книги «Николай Лоский. Защитник мистической интуиции», идеи русского философа определили дальнейшее развитие философской мысли в Чехословакии. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
И завершает программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Наш сегодняшний разговор о восприятии современным человеком классических литературных текстов. Многие знают, что отдельные слова в XIX столетии имели совсем иное или немного иное значение, чем сейчас. Но руководитель Центра лингвистической текстологии Николай Перцов исследует старинное правописание. Оказывается, для правильного понимания произведений оно тоже очень много значит.
Здесь язык дает многочисленные примеры того, как старинная графика и орфография привносят в текст очень тонкие смыслы, которые утрачиваются в современном правописании. Утрачены четыре буквы – ядь, ижица, и десятиричная, и фита. Тем самым те различия, которые были в старинной графике, сейчас отсутствуют. Раньше была другая семиотическая система. Люди видели разное. Для них по-другому выглядел письменный текст. Пример, который привозил Александр Анатольевич Илюшин, современный филолог, из стихотворения Пушкина. «Живет на утлом он челне, игралище слепой пучины». Это говорится о рыбаке. Вот представьте себе записанным этот текст современной орфографии. И мы не знаем, к чему относится слово «игралище». В современной орфографии мы можем отнести игралище к словоформе «челне». «Челн» является игралищем. Или мы можем считать, что это относится к рыбаку. Рыбак является игралищем слепой пучины.
Послушайте, но ведь действительно для человека, который читает все это в современной орфографии, это останется ребусом. А я хочу все-таки узнать, в оригинале-то кто
имел... В оригинале в конце словоформы «игралище» стоит буква «е» – «есть», а не «ять». И это означает, что игралищем слепой пучины автор считал рыбака. Потому что рыбак в именительном падеже живет на утлом он челне, вот он игралище слепой пучины. Если бы в конце стояла буква «ять», тогда игралище относилось бы к словоформе «челнок», потому что это форма предложенного падежа. А в предложенном падеже, где у нас сейчас буква «е», раньше стояла буква «ять», которая прямо показывала, что это предложенный падеж.
Николай Викторович, а изменилась ли как-то пунктуация?
Да. Старинная пунктуация, скажем, если взять первую половину XIX века, немножко другая. Инвентарь знаков препинания остался прежним. Новых знаков препинания за последние 2.5 века в русском письменном языке не появилось. Но их семантика чуть-чуть изменилась. Есть и очень большая общая часть. Если взять произвольный знак препинания, скажем, запятую, в очень большом числе случаев современная запятая и старинная запятая – это одно и то же. Но не во всех. Есть такие употребления старинной запятой, которые нас удивляют. Раньше, и это иногда упоминается в старинных грамматиках, была возможна постановка запятой просто для того, чтобы обозначить паузу. Вот автор хотел указать, что в этом месте нужно сделать остановку речи. Тире ставилось тоже, паузальное, я это называю паузальное тире. Когда вот просто ставится тире, чтобы обозначить, что здесь нужно сделать большую паузу. В какой-то работе автор называет такую градацию между знаками препинания. Самый сильный знак препинания – это точка, которая обозначает самую должайшую паузу. Такое слово «должайший», которое в современном языке, собственно, отсутствует. Самая долгая пауза. Потом следующая, более легкая пауза, менее длительная – это двоеточие. Затем точка с запятой, потом тире, потом запятая. Запятая – самая малая пауза по продолжительности. Правда, тот же автор говорит о том, что это не соблюдается. Это часто бывает, но не соблюдается. Тогдашняя пунктуация была гораздо более вариантной, чем наша. Допускала большей свободы, чем современная. Хотя и современная допускает иногда выбор между запятой и тире, такое бывает. Но тогда было это в большей степени.
Ну, сейчас значительно меньшей степени, меньше, конечно.
Да, а тогда можно было больше. И на основе такой варианта делается вывод, что они писали безграмотно. Нет, как определенно сказать нельзя. Не было такой полной свободы, но была больше свободы, чем сейчас. Кроме того, тогда пунктуация использовалась для интонирования речи, чтобы вот показать ее разбиение на отрезки. И, конечно, если мы представляем некий классический текст для школы или для читателя не заинтересованно в старинном языке, то мы должны заменять старинные вот такие пунктограммы, которые выглядят сейчас ошибками, на современные. Но если мы ориентируемся на специалиста, на ученого и просто на человека, которому интересен вид старинного текста, то нужно это оставлять, комментировать и говорить, что это не ошибка. Просто должен быть такой лингвистический и текстологический комментарий в конце, который говорит, что страница такая-то, ну, если это стих, то можно ссылаться на строфу, на номер строфы, и можно ссылаться, например, в стихе запятая поставлена правильно, это не ошибка. И у нас в течение долгих десятилетий господствовало нигилистическое отношение к старинной пунктуации, не говорю уже об орфографии, которая называлась поверхностной внешней одеждой языка, которая не очень существенна для его восприятия. Ну, надо иметь в виду, какое восприятие. Для восприятия специалиста это существенно. Одному читателю не нужно доходить до таких тонкостей. Ему даже, может быть, вообще не интересна звуковая сторона языка. Он хочет слышать стих, как он звучит. А мне интересно и то, и другое, и многим другим интересно, как это воспринимает, как это выглядит. Кроме того, именно вот паузальная нагруженность старинной интонации помогает нам немножко приблизиться к тому, а как когда читали стихи, как когда их выпевали. Вот известное свидетельство одной старинной знакомой Пушкиной, которая где-то в 80-х годах, позапрошлого века, говорила, да нет, Пушкин не читал стихи, он их пел. Значит, если мы будем вникать в пунктуацию Пушкина, вот ту, которую он использовал, при всей его непоследовательности, то, может быть, мы немножко поймем, как он это интонировал.
Говорит Николай Перцов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через несколько минут, сразу после новостей, в эфире передача «Мифы и репутации». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я настроен как раз на то, чтобы отталкиваться от развития.
Там 4 пришло представитель налоговой инспекции. Я связываюсь...
Сирийское правительство приняло его предложение, и очень важно.
Первым среди равных в этом комитете стал бывший министр финансов Алексей Кудрин.
Мы будем опираться на финансовую поддержку.
Свободный
бизнеса.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».